В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Сегодня в нашей программе. Грузинский кошмар. Евродепутаты вынесли Грузии предупреждение, возможно, одно из последних.
Вы не сможете смыть водометами европейскую идентичность. Сжигая флаг Евросоюза, вы не сожжете Европу в сердцах грузин.
Кризис иноагентов. Юго-осетинский взгляд.
Мы, к сожалению, все еще имеем дело с так называемым режимом осажденной крепости. Позиция, конечно, глубоко неконструктивная.
Дрон и море. Как затонул американский беспилотник?
Вторник российские самолеты вновь применили опасные, безрассудные и непрофессиональные действия в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Все это, а также судьба Саакашвили, европейские перспективы, рубрики «Обзор прессы», «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море после столкновения с российским истребителем, летел со своей базы в Румынии и выполнял плановую разведку. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США. Собеседник газеты рассказал, что дрон может нести ракеты Hellfire, но оснащен ими он не был. 14 марта аппарат выполнял миссию примерно в 120 километрах к юго-западу от аннексированного Крыма. Там его перехватили два российских военных самолета. Телеканал CBS смоделировал падение беспилотника и продемонстрировал ролик в эфире. На кадрах видно, как истребитель подлетает к аппарату снизу, а затем сбрасывает на него топливо. Затем российский самолет полетел вверх и задел винт дрона. MQ-9 Reaper несколько раз перевернулся и начал падать вниз. Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы обломки аппарата заполучил кто-то, кроме американцев. Соединенные Штаты приняли меры для защиты своей собственности, отметил Кирби. Минобороны России утверждают, что российские истребители с американским беспилотником в контакт не вступали, а сам дрон летел с выключенными транспондерами. Ведомство также сообщило, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Причиной падения устройства в Минобороны назвали резкое маневрирование. Об инциденте доложено президенту США Джо Байдену. После России в США посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент. Глава российской дипмиссии назвал инцидент с беспилотником провокацией. Вместе с тем дипломат заверил, что Москва не хочет конфронтации с Вашингтоном и заинтересована в проблематичных отношениях. Разговор в Госдепартаменте Антонов охарактеризовал как конструктивный. Премьер-министр Польши заявил во вторник, что его правительство могло бы в течение 4-6 недель передать Украине истребители МиГ-29 советского производства. На прошлой неделе польские лидеры говорили, что отправка боевых самолетов будет осуществлена только в рамках международной коалиции. О своей готовности поставить Украине МиГ-29 ранее заявила Словакия. Варшава и Братислава призвали другие страны-члены НАТО присоединиться к поставкам боевых самолетов в Украину. Польский премьер Матеуш Мора Советский во вторник заявил, что Варшава могла бы поставить свои МиГи в течение нескольких недель, не уточнив при этом, идет ли речь о шаге, согласованном в рамках коалиции, и готовы ли другие союзники последовать этому примеру. У Кремля есть план по поэтапному сближению Кишинева с Москвой. Об этом сообщают немецкие СМИ. Группе изданий удалось получить и проанализировать стратегический документ, в котором намечены меры по поддержанию пророссийских настроений и препятствию западной ориентации молдавских властей. Расследование проводили общественно-правовые телерадиокомпании WDR-NDR и издание «Süddeutsche Zeitung» при участии международных партнеров. Западные эксперты подтвердили подлинность документа. Пятистраничный стратегический план описывает меры по расширению политического, военного, торгового и экономического сотрудничества, а также совместной работы в секторе безопасности и в общественных сферах. Кишиневу уделяется важное значение как форпосту в противостоянии с Западом. Главная цель в ближайшие 10 лет – отразить попытки внешних сил, в том числе НАТО, по вмешательству в молдавские внутренние дела.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает сообщение о своей тяжелой болезни. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что здоров и полон сил. Ранее о серьезных проблемах у главы республики заявлял председатель правительства Ичкерии, за рубежом Ахмед Закаев, а также оппозиционные чеченские телеграм-каналы. Кадыров связал обсуждение своего здоровья с электронными четками, которые он носит на пальце. Ранее в некоторых СМИ их назвали медицинским прибором. Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид «Бильд» со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появление на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима Эль-Шахату. Циклон Фредди, один из самых мощных ураганов, зарегистрированных в южном полушарии, стал причиной гибели 190 жителей небольшого государства Малави на юго-востоке Африки. Сообщившее об этом агентство Рейтер отметило, что циклон обрушился на Малави во второй раз за один месяц.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Власти грузинской мечты не соответствуют европейским стремлениям грузинского народа. Таков, простите, вердикт европарламентариев, который прозвучал в их заявлении в ходе состоявшихся накануне дебатов в Страсбурге. Сможет ли страна выполнить 12 рекомендаций Брюсселя и получить в конце года статус кандидата на вхождение в ЕС? Это остается главным вопросом, ответ на который сегодня в Тбилиси искали и власть, и оппозиция. И вместе с ними Мзия Парисишвили.
Тяжело слушать лоббистов нацдвижения, сердился лидер парламентской фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе в фойе парламента, делясь утром впечатлением по поводу состоявшихся накануне дебатов в Европарламенте по ситуации Грузии. Европейские законодатели были впечатлены мужеством грузинского народа, его стремлением в Европу, свидетелем которого стал весь мир, когда 7-9 марта тысячи людей, в большинстве молодых, вышли на улицы Тбилиси и заставили власть отозвать законопроект об иноагентах. Об этом воодушевленно вспоминали европарламентарии, среди которых была и Виола фон Краман, которая пришла к выводу. All masks are finally off. Наконец-то сорваны все маски. Правительство Грузии саботирует европейский путь страны. К счастью, народ Грузии не смиряется с этим. Нет у Грузии обратной дороги в болото российской автократии. Есть только одна дорога – вперед к европейскому будущему Грузии. Грузинский народ занимает отличную от правительства позицию. Он вышел на улицу, чтобы его голос был услышан в Тбилиси, Брюсселе и особенно в Москве. Тбилиси, Батуми и Кутаиси люди подняли голос от имени более чем 80% населения Грузии. Вы не сможете смыть водометами европейскую идентичность. Сжигая флаг Евросоюза, вы не сожжете Европу в сердцах грузин. Краман, обвинив грузинские власти в служении Бедзини Иванишвили, констатировала: народ Грузии заслуживает быть в Евросоюзе, даже если нынешняя власть нет. В этом же духе были выдержаны выступления других европарламентариев. Они призывали грузинский народ продолжить давление на власти, чтобы выполнить 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Вспоминали о том, что не зря месяц назад в резолюции, принятой Европарламентом, есть и призыв к санкциям против Бедзины Иванишвили. Депутат Европарламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер указал на пророссийскую ориентацию грузинской мечты. Georgian citizens have opted for another choice because they know that the so-called Georgian dream has turned into a Georgian nightmare.
Граждане Грузии сделали другой выбор, потому что они знают, что так называемая грузинская мечта превратилась в грузинский кошмар. Грузинское правительство в лучшем случае пустословит о европейском пути. Мы не должны оставить граждан Грузии одних в их борьбе за европейскую перспективу.
А представительница крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Мириам Лексман заявила, правящая партия оказалась единственной радикальной силой и машиной лжи в Грузии. О том, что выполнение 12 рекомендаций остается важнейшей задачей для страны, напомнил во время дебатов еврокомиссар по европейской политике, соседству и расширению Оливер Вархели. С этим Евросоюз продолжит помогать Грузии всеми способами, в том числе и финансово, но еврокомиссар при этом предостерег.
Но не заблуждайтесь, это может сделать только правительство и парламент Грузии, потому что, еще раз, это все для грузинского народа.
Слова еврокомиссара Вархели не помогли, между тем, лидеру фракции грузинской мечты Мамуке Мдинарадзе понять пафос и смысл послания европейских политиков. По его подсчетам, несколько десятков людей с момента прихода к власти грузинской мечты с 2012-го, оказывается, в Европарламенте только тем и занимаются, что делают вредоносные для Грузии заявления.
Одни и те же имена и фамилии лоббируют причинение вреда Грузии. Они лоббируют ту партию, нацдвижение, которое хочет любым путем очернить грузинскую власть, приклеить ей ярлык пророссийской.
Между тем, среди критиков грузинской мечты в Европарламенте были и представители социал-демократической фракции Европейского парламента, к политическому семейству которой относит себя правящая сила, напомнили оппоненты. Депутат за Грузию Анна Бучукури обратила внимание на следующее. Парадоксальная ситуация сложилась сегодня в стране, когда народ проевропейский, а власть действует против этих стремлений и исходит из российских интересов. Вот это странно сводит замешательство наших партнеров, из-за чего и состоялись эти дебаты в Европарламенте. Неутешительная для власти картина сложилась в Евросоюзе, соглашается специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акуба. Произошло отделение народа от власти. Отдельно люди, которые требуют выполнения 12 рекомендаций получения статуса, и отдельно власть, которая препятствует этому. На вчерашних дебатах было и другое важное послание. О 12 рекомендациях и шансах успеть их выполнить. Был призыв к тому, чтобы все работали над этим. После протеста в Тбилиси и заявления европейских политиков, в Грузии у многих появилась надежда, что теперь стране, несмотря ни на что, предоставят статус кандидата. Однако слова еврокомиссара Вархели указывают на другое. Брюссель ждет от правительства и парламента тщательного выполнения всех рекомендаций, неготовность к которому лидеры партии власти демонстрировали и сегодня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем и жизнь Михаила Саакашвили и европейские перспективы Грузии стали одними из главных тем встречи, прошедшей накануне в Страсбурге, на которой евродепутаты поставили европейские перспективы в прямую зависимость от судьбы Саакашвили. В ответ представители грузинской власти пообещали не поддаваться, как они назвали, примитивному шантажу. Подробности у Ираклия Рангвилидзе.
В Страсбурге под председательством депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичуса прошло мероприятие, посвященное Владимиру Карамурзе, Алексею Горинову и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. В качестве соведущего выступал правозащитник, автор закона Магнитского Уильям Браудер. По мнению участников дискуссии, все трое политзаключенных находятся в тяжелых условиях. Им грозит неминуемая гибель в тюрьме. В обсуждении приняли участие мать и сын Михаила Саакашвили, а также его представитель Георгий Чаладзе. Они обратились к Евросоюзу и международному сообществу с просьбой оказать содействие в освобождении бывшего президента. Депутат Европарламента Сергей Лагодинский из Германии отметил необходимость продолжения давления на авторитарные режимы с целью освобождения политических заключенных.
С моей точки зрения, о европейской перспективе государства Грузии не может быть и речи, если Саакашвили не будет в живых. Это очень четкое сообщение должно быть отправлено сейчас, пока не стало слишком поздно.
Сергей Лагодинский. На отдельной панели обсуждались конкретные вопросы спасения экс-президента Грузии. На пресс-конференции польский евродепутат Анна Фотега заявила о полной готовности группы медицинских экспертов и специального самолета.
Готова группа военных медиков высокой квалификации и готов специальный самолет для перевозки. В ответ со стороны правительства Грузии фактически тишина. Есть твердая поддержка со стороны европейских институтов, так как посол Польши уже получил мандат от Европейской службы внешних действий и от имени ЕС Польша высказала готовность к его приему. Его жизнь в опасности, и мы должны действовать очень быстро. Время в этом деле имеет решающее значение. Его следует немедленно перевести на лечение в любую европейскую страну.
Сказала Фотега. Итоги дискуссии с нескрываемым раздражением были восприняты в грузинской мечте. На специальном брифинге председатель фракции Мамукам Динарадзе заявил, что европейское будущее Грузии не может зависеть от желудка Саакашвили.
Трудно представить себе больше наглость по отношению к Грузии, чем увязывание спекулятивной и мошеннической темы Саакашвили с нашим европейским будущим. Саакашвили – это темное прошлое нашей страны. У него не может быть настоящего и будущего. Человек может просто принимать больше пищи, и проблема будет решена. На самом деле заявления заинтересованных лиц могут звучать всегда, но реальность иная. Нельзя, чтобы по желудку Саакашвили проходил европейское будущее Грузии. Прозвучавшие накануне увещевания и угрозы разрушительны и оскорбительны для нашей страны, потому что каждый гражданин Грузии знает, что этот человек – создатель системы, которая пытала, насиловала, убивала заключенных в тюрьме. Законодательство Грузии не допускает транспортировки заключенного в иностранное государство для лечения. Нет такой статьи. И если даже она будет найдена, для этого нет оснований. Грузинское законодательство и грузинское государство не поддадутся этому примитивному шантажу.
Пообещал Динарадзе. Сам Михаил Саакашвили с благодарностью воспринял прозвучавшие в Страсбурге предложения. Спасибо Европейскому парламенту за проявленную солидарность. Вашими стараниями все маски сорваны. Мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию. Написал экс-президент на своей страничке в Facebook. Напомним, впервые европейские перспективы Грузии были увязаны со здоровьем экс-президента 15 февраля, когда Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, призвав власти Грузии освободить его из тюрьмы и дать возможность продолжить лечение за границей.
Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС.
Позже, 27 февраля, посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский провел встречу с министром юстиции Раатой Брегадзе, в ходе которой передал министру от имени 27 государств Евросоюза официальный демарш относительно состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Реакция правительства Грузии на этот дипломатический шаг была крайне острой. 6 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию позорной. Грузинскому народу было заявлено, что Саакашвили был их агентом, их слугой, заявил Ираклий Гарибашвили журналистам на Берлинской международной туристической выставке. Напомним, с мая 2022 года в связи с ухудшением здоровья Михаил Саакашвили был переведен из пенитенциарного учреждения в клинику «Вивамеди». По утверждениям семьи и адвокатов, и приглашенных медицинских экспертов, его состояние не улучшается, а напротив, ухудшается. После двухмесячного рассмотрения Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили, принимая во внимание состояние его здоровья, об освобождении или отсрочке приговора, или предоставлении ему возможности лечиться за границей. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Инцидент с крушением американского беспилотника в Черном море спровоцировал дипломатический скандал между США и Россией. Пентагон обвинил Москву в нарушении международного права и откровенно провокационных действиях по отношению к аппарату ВВС США. Кремль в ответ настаивает, провокация исходила от самого БПЛА, нарушившего пространство проведения СВО. Но к крушению дрона российский самолет не имеет никакого отношения. Подробности у Владимира Унанянца.
Крайний непрофессионализм и провокация со стороны России. Так, если коротко, отреагировали в США на потерю беспилотника над Черным морем. MQ-9 Reaper разбился в результате действий российских боевых самолетов, вылетевших на перехват. Москва и Вашингтон обменялись обвинениями в нарушении правил пилотирования. По данным Пентагона, один из Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить БПЛА. При этом подчеркивается, что перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед МК-9. Пентагон настаивает. Дрон находился в нейтральном воздушном пространстве, и действия российских пилотов нарушают как международное право, так и свидетельствуют о попытке спровоцировать Соединенные Штаты. Я знаю, что все здесь слышали, что во вторник российские самолеты вновь применили опасные, безрассудные и непрофессиональные действия в международном воздушном пространстве над Черным морем. Два российских самолета слили топливо на беспилотный МК-9. При этом российский самолет перехватил и поразил наш самолет МК-9, в результате он потерпел крушение. Этот опасный эпизод является частью агрессивных, рискованных и небезопасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве. Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. Россия же обязана эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом. Заявление министра обороны США Ллойда Остина, сделанное на 10-й по счету встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», очевидно, в первую очередь было направлено партнерам по западной коалиции. США не намерены отвечать агрессии на действия России, но в то же время не собираются снижать активность в Черноморском регионе. По мнению экспертов, столь откровенная провокация со стороны Москвы говорит о том, что в Кремле не готовы отказываться от ощущения, что Черное море является сферой исключительных стратегических интересов России.
Но,
к сожалению, русские считают Черное море своим собственным озером. С юридической точки зрения, это международные воды. Им не очень нравится этот факт, но с точки зрения международного права они не могут апеллировать к тому, что наш беспилотник был в российском воздушном пространстве или что-то в этом роде. Говорит Том Карако, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США. Но, тем не менее, Москва занимается именно этим. Настаивает, что американский дрон находился в воздушном пространстве проведения так называемой специальной военной операции и выполнял разведывательную деятельность в непосредственной близости к оккупированному Крымскому полуострову. При этом официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков утверждает, что никаких действий по отношению к американскому беспилотнику применено не было, а крушение произошло в результате потери управления при совершении резкого маневра.
Утром 14 марта текущего года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата МК-9 в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами, с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции и доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных ППО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат МК-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Такой же версии придерживаются и российские дипломаты. Вызванный на ковер посол России в США Анатолий Антонов настаивает на вине именно американской стороны, которая своими действиями якобы пыталась спровоцировать российскую, чтобы потом выступить с публичными обвинениями.
Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас каким-то определенным действием, после чего можно было обвинить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме.
MQ-9 Reaper используется в ВВС США для сбора разведданных, слежения, спасательных операций и высокоточных ударов по важным целям. Ранее БПЛА, в числе прочего, выполняли задания в Ираке, Афганистане и Сирии. Беспилотник может нести до 8 управляемых ракет и 16 ракет Hellfire и поднимается на высоту около 15 километров. Стоимость одного MQ-9 Reaper составляет порядка 30 миллионов долларов. Сейчас США принимают меры, чтобы затонувший беспилотник не попал в руки россиян. Об этом сообщили как в Белом доме, так и в Пентагоне. Власти Соединенных Штатов обещают обнародовать кадры с инцидентом. Вмешалась и Турция. Глава Минобороны этой страны Хулуси Акар пообещал сделать все возможное, чтобы происшествие не спровоцировало эскалацию и без того сложной ситуации. При этом в Кремле дали понять, хоть инцидент с беспилотником явно не добавил позитива в российско-американские отношения, Москва готова к возобновлению переговорного процесса.
Нам нечего добавить к заявлению Министерства обороны. Оно было достаточно исчерпывающее. В ней, собственно, описаны обстоятельства произошедшего инцидента. Что касается двусторонних отношений, ну, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии, но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается самого происшествия, то вряд ли оно грозит эскалацией с прямым вовлечением Вашингтона в конфликт. Американский институт изучения войны отмечает, что тактика запугивания не раз применялась Россией в отношении как американских, так и союзнических самолетов и судов, и ни разу это не спровоцировало конфликт. Так что вероятность военного ответа со стороны Вашингтона близка к нулю, особенно на фоне высказываний президента США Джо Байдена о желании избежать прямого столкновения Америки с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Южной Осетии? Газеты посмотрела Зарина Санакоева.
Газета «Республика» на этой неделе комментирует выступление грузинской певицы Меги Гугитидзе во Владикавказе. А вместо заголовка автор задает вопрос, не пора ли нам в Осетии перестать проявлять излишний либерализм. Он напоминает, что еще в одном из февральских номеров газеты говорилось о планах проведения этого концерта и его целесообразности. Издание подчеркивает, что ничего не имеет против певицы, которая подверглась не меньшей критике и у себя на родине. Здесь вопросы больше к принимающей стороне. Можно же было проследить и провести концерт хотя бы без демонстрации флага, который развивался на грузинских танках, идущих штурмом Нацхинвал. А теперь представьте, если бы на таком же концерте распевали украинские песни и размахивали жовто-блакитным прапором. Наверное, это бы стало поводом для разбирательства на самом высоком правительственном уровне. А ресторан Торне точно бы посетил ревизор с последующей резолюцией закрыть на переучет. Но, видимо, символы трагедии осетин юга нашей родины оказались не так критичны, пишет «Республика». Автор приходит к мнению, что культура как инструмент влияния используется Грузией все чаще. Как видим, культура является проводником большой политики, и игнорировать этот факт – большая ошибка. Выступление Жагогитидзе – лишь часть общей программы, которая пока работает. Беспокойство действия Грузии вызывают и у блогера Алана Парастаева. Он комментирует акции протеста в Тбилиси и делится замешательством, вызванным небывалым вниманием к этим событиям блогеров и СМИ. Понятно, что в Тбилиси грязет смена власти. Но что в этом тревожит и российских, и юго-осетинских политиков и аналитиков, журналистов и гражданских активистов? Блогер считает, что Грузия не будет, да и не способна оказывать большую помощь Украине, чем оказывает сейчас, и не будет открывать второй фронт. Непонятно для него и действия Южной Осетии, например, сообщение о телефонном разговоре министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Какие именно нежелательные последствия из-за напряженности в Грузии обсуждали министры иностранных дел Южной Осетии и Абхазии Ахсар Джоев и Инналар Цзымпа по телефону? Если выявились нежелательные, то объясните, что было желаемым, то есть возможным добиться в рамках дипломатических отношений с Грузией при нынешней власти и станет невозможным из-за ее возможной смены. Неужели на ближайшие следующей встрече в рамках женевских дискуссий планировалось подписание документа о неприменении силы, и вот теперь все срывается, задает вопросы Парастаев. Я ничуть не пытаюсь нивелировать опасность, исходящую от Грузии. Более того, считаю, что она носит перманентный характер и не меняется от смен личности и партии во власти. Не зря же официальный национальный слоган Грузии последние десяток лет звучит никак иначе, как 20% нашей территории оккупировано Россией. А мы вдруг удивляемся, что оппозиционные демонстранты скандируют Цхинвали или Сухуми. Мне просто хотелось бы знать, в каких именно еще областях и в каких параметрах, по мнению сведущих, ведущих и вещающих о политике, ситуация обостряется в связи с текущими событиями, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
В Европарламенте прошла дискуссия на тему политзаключенные, обреченные на смерть, Кара Мурза, Горинов и Саакашвили. В обсуждении приняли участие члены семьи бывшего президента Грузии, мать Гиули Аласания и сын Эдуард Саакашвили. Вот что сказал сын третьего президента. «В последнее время мы видели, что президент Макрон и друзья говорили о моем отце, провели пресс-конференции, призвали к его освобождению. Президент Зеленский призывал освободить его. 27 стран, членов ЕС, также выступили с этим призывом на высоком официальном уровне. Это сделали и Human Rights Watch, и Amnesty International. Мы видели много резолюций, и это крайне важно, потому что чем больше международного консенсуса относительно того, что жизнь моего отца в опасности, и что решение, которое мы и все предлагаем, заключается в том, чтобы отправить его на лечение за границу, является однозначным выходом, тем более возрастают шансы, что это действительно произойдет. Когда моего отца освободят и ему дадут возможность лечиться, это будет благодаря людям в этой комнате, а также благодаря тем другим, кто внес вклад в это дело. Поэтому я безгранично благодарен, цитирует Эдуарда Саакашвили Интерпресс Ньюс. Автор акта Магнитского Билл Браудер сказал на обсуждении, что фотографии Саакашвили напомнили ему о Сергее Магнитском и о том, как он умер от пыток в тюрьме. По информации общественного вещателя, европарламентарий Петрос Аустриавичус в Страсбурге заявил, что освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно рассматривать как рекомендацию для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Депутат Анна Фатыга заявила, что для транспортировки Михаила Саакашвили готов спецсамолет, но пока с грузинской стороны тишина. Председатель Единого нацдвижения Леван Хабеишвили анонсировал на 9 апреля акцию протеста в Тбилиси. По словам лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии, властям дается время показать общественности, что они начинают выполнять рекомендации Еврокомиссии, необходимые для получения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузинский народ хочет в Европу, грузинский народ не хочет быть российской губернией. Именно поэтому мы предлагаем собраться на проспекте Руставели 9 апреля в 17 часов, сказал лидер ЕНД. Ранее экс-премьер Вано Мерабишвили заявил, что оппозиция планирует начать массовые акции протеста, цель которых – смена власти в Грузии на прозападное проукраинское правительство. В феврале текущего года по системам денежных переводов в Грузию поступило 372 миллиона долларов США. Это на 103% больше аналогичного показателя в феврале 2022, сообщили в Национальном банке Грузии. Половина, более 180 миллионов долларов США, в феврале была переведена из Российской Федерации.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В течение нескольких дней, пока в Тбилиси проходили акции протеста против закона об иностранных агентах, ситуацию комментировали и спикеры общественного мнения в Южной Осетии. Эти комментарии, в свою очередь, стали предметом обсуждения экспертного сообщества как некий признак состояния местного политического класса и общества. Эти настроения изучил Мурат Глукимухов.
Комментарии спикеров общественного мнения Южной Осетии, в основном депутатов парламента, сводились примерно к следующему. Протестующие в Тбилиси – это марионетки, руками которых заокеанское зло намеревается совершить государственный переворот с целью открытия второго фронта против России. В интервью «Эхо Кавказа» политический журналист Руслан Тодоров заявил, что реакция политического истеблишмента Южной Осетии на происходящее в Грузии для него совершенно понятна и предсказуема, говорит Руслан Тодоров.
Мы, к сожалению, все еще имеем дело с так называемым режимом осажденной крепости. Позиция, конечно, глубоко неконструктивная. Вместо того, чтобы в любом случае заниматься продвижением своих национальных интересов на международном уровне, работать с применением той самой мягкой силы, о которой так глубокомысленно цхинвальские деятели любят говорить, они все сводят просто к обидам, оскорблением и сухой констатацией факта, требуя сначала невыполнимого от Грузии и только потом возможного диалога. Я полагаю, что здесь как раз-таки, да, мы можем встать в позу и сказать, сначала признайте нас, выплатите все репарации, и вот только после этого мы будем готовы вести какой-то диалог. Мы понимаем с вами прекрасно, что таким образом будут еще десятилетия потеряны, потому что этого не произойдет. По мановению волшебной палочки или просто даже по большому желанию наших интересантов из Цхинвала.
А что им еще делать?
Безусловно, нужно работать в информационном поле, нужно работать с негосударственными организациями. Точно так же, как грузины, на секундочку, работают с населением Южной Осетии. Одна программа бесплатной медицинской помощи, чего стоит вот вам, пресловутая мягкая сила. Но работать надо с международным сообществом. Я несколько лет уже с упорством, достойным лучшего применения, твержу о том, что Южная Осетия в лице ее официальных представителей, безусловно, нужно максимально дистанцироваться от различных непонятных территориальных образований, с которыми нашу Южную Осетию пытаются теперь российские, например, пропагандисты ставить в один ряд, хотя это совершенно иная история. Южная Осетия должна максимально дистанцироваться в глазах мирового сообщества от любого проявления зла. И задача государства Алания, каковой я вижу ее на сегодня, причем эту задачу равносильно должны нести как официальные органы, так и общественные деятели, это как раз-таки заниматься проектами мягкой силы, внедряя в сознание международного сообщества, что Южная Осетия – это не какая-то территория-фантом. Да, крошечная, но государство, народ и имеющие право на самоопределение и могущие, а не просто желающие, строить собственную государственность.
Наверное, исключением в этих однотипных комментариях спикеров югоостинского общественного мнения можно назвать интервью политолога Вячеслава Габозова «Эхо Кавказа», в котором он выразил уверенность, что никакая из политических сил в Грузии не станет менять сложившийся статус-кво на границах с Абхазией и Южной Осетией. Сюда же можно отнести и заявление представителя гражданского общества Южной Осетии Тимура Цхурбати, в котором он выразил сочувствие митингующим и заявил, что европейская ориентация соседнего государства напротив, не предполагает обострение ситуации в регионе. В качестве аргумента можно привести рекомендации Еврокомиссии и Европейскому Союзу представить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. В этих рекомендациях ни слова о территориальной целостности Грузии. Интересно также наблюдение Тимура Цхурбати, что в общем-то протестовало молодое поколение, которое сформировалось уже после ухода из Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Есть надежда, что грузинская молодежь видит мир иначе, чем поколение участников конфликта. С ним надо работать, а не отрицать его существование. Реакция югоостинских спикеров в этом смысле напоминает грузинское же отрицание субъектности южных осетин. Во времена Гамсахурдия в них отказывались видеть равноправных носителей суверенитета нового государства. После 8-го года они стали просто оккупированной территорией. Термин, не предполагающий наличие там общества со своим мнением, надеждами, стремлениями. Теперь южные осетины отвечают как бы тем же. Нет никакого гражданского общества Грузии, есть лишь послушное орудие в злонамеренных руках, есть разменная монета Запада и тому подобное. В этом смысле это такой один-один. Вопрос, в чью пользу счет, говорит армянский политолог Гаги Кавакян.
Если говорить об осетинской стороне, то главный ее минус, что оно все рассматривает с точки зрения официальной кремлевской позиции. Практически все. И плохо то, что это рассматривает не только чиновничья сословие, а ясно. Другого там держать не будут. Но также практически действуют и те, которые могли бы себе позволить иную позицию. Но, наверное, их тоже достаточно хорошо взяли в оборот и им просто боятся высказать. Ну, я знаю, что остались. Я видел попытки что-то сказать свое, и какое это даже не чиновничий, а именно общественная реакция неприятия таких мыслей. А об этом задуматься им, конечно же, нужно. Есть совершенно идеальная возможность, что России придется ходить с Южного Кавказа. Даже если это не стопроцентная возможность, то любое ответственное государство, любое ответственное общество должно такую возможность рассматривать и предпринимать какие-то меры на этот случай. Этого не делается, и такой ход событий произойдет, то в самом отвратительном состоянии окажется Южная Осетия. Потому что никаких своих собственных планов и никаких своих собственных действий не предпринимает. В этом случае никаких признаков субъектности и какого-то субъекта, которому можно о чем-то договориться, учитывая его позицию, его видение будущего, ну просто никто пока не может видеть. И это чревато. Такого нельзя себе позволять в этой ситуации.
А что могло бы быть?
Со стороны Осетии?
Да.
Ну, просто наложить правильные связи с какими-то грузинскими группами, партиями или даже просто какими-то общественными группами, которые тоже нацелены на будущее и тоже имеют несколько отличную от официальной позиции взгляд на будущее устройство этого региона.
Что это за люди или группы?
Которые считают, что это люди независимо от гражданства и имеют гражданские права, с которыми надо считаться. Да, ну тогда и в Грузии есть, и надо находить их и с ними работать. Южные осетины куда более заинтересованы в этой работе, потому что опасности для Южной Осетии больше, чем для Грузии в перспективе.
Это был армянский политолог Гаги Кавакян. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Кризис иностранных агентов в Грузии закончился, но страсти, порожденные им, не утихают. И власть, и оппозиция сделали свои первые посткризисные шаги, давая понять, что готовы к новым сражениям, которые теперь считают неминуемыми. О том, когда они развернутся в полную силу, и вообще, как могут измениться после провала закона об иноагентах политических пейзаж Грузии, обсуждаем за некруглым столом с политологом Георгием Мчидлишвили и Торники Шарашинидзе.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Турники, как можем понять реакцию власти грузинской мечты на то, что происходит со всеми постотзывными заявлениями Кавахидзе, Гарибашвили? А что это такое? Это какая-то инстинктивная реакция, такое инстинктивное махание кулаками после драки, или это некий новый курс, к которому должны относиться серьезно, и это некое реальное полномерное контрнаступление?
Ну, во-первых, нужно учитывать, что они хотят, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и если опять повторится то же самое, под каким-нибудь соусом, они опасаются серьезно, конечно, и за свою власть, и за, скажем так, стабильность в целом в стране. Потому что противостоять студентам – это совсем нелегкое дело. Тем более, если иногда студенты используют молотовские коктейли. Я думаю, что они собираются некоторых виновников и правда наказать. Примерно, чтобы в дальнейшем, когда будут протесты, студенты вели себя более мирно, скажем, да. Мирно и смирно. Это заключается их главная цель.
Ну вот вы сказали, что они накажут виновных, но, судя по заявлениям,
накал и настрой грузинской мечты гораздо шире. То есть некоторые говорят о репрессии. Какие ресурсы, какие возможности вот этого контрнаступления у них есть? Или это защитный ряд?
Не будет никакой контрнаступления. Грузия — это точно не Россия, как вам известно. Во-первых, Грузия — бедная страна. Грузия довольно зависит от иностранной помощи, от иностранных доноров. Неправительственные организации Грузии создают рабочие места. То есть пойти на разрыв с Европой — это, конечно, ерунда. Этого никто не посмеет. Это раз. Во-вторых, репрессии тоже не посмеют, потому что это никогда никому не удавалось создавать авторитарное государство. В свое время из-за этого проиграл Саакашвили выборы. В свое время такие же претензии были по отношению с Ведаком Сахурдзе. Так что, если они не потеряли рассудок, думаю, что на никакие репрессии они не будут идти. Просто они еще хотят сейчас нескольких виновников, наверное, наказать, чтобы создать вот впечатление, что пошатать страну не удастся.
А, Георгий, то, что говорит Кабахидзе Гривашвили в эти дни, это защитная реакция? Или мы действительно имеем дело с каким-то системным наступательным курсом?
Я думаю, что это попытка сохранения лица, вернее, минимизации потерь. А понятно, что им пришлось идти на уступки, ну и они довольно жестко, ну, риторически жестко, пока что пытаются дать понять, что больше уступок не будет, что на самом деле молодые люди были введены в заблуждение, что мы больше этого не повторим, что главное — мир и стабильность, и никому не дадим, кстати, это расшатать эту ситуацию и ослабить сегодняшнее статус-кво. Понятно, что в общем и целом статус-кво на внутриполитическом фронте их устраивает, и поэтому, ну, они зафиксировали тактическое отступление в отношении этого, правда, дурацкого закона, который пришел им в голову. Ну, а на других направлениях, ну, пока что, да, на внутреннем фронте, вот на сегодняшний день, понятно, что там динамика не останавливается, она меняется, не знаю, вот в каком направлении все пойдет завтра-послезавтра, но сегодня у них такие, так сказать, позиции все равно сильные. Они, позиции были ослаблены, конечно, позиция тоже немножко окрыленная, пытается сейчас вот этот самый протестный электорат вот этих молодых студентов политически мобилизовать, но пока что это им не удавалось. Реальность такова, что вот стоит вот на демонстрациях там заявить политические требования, количество митингующих резко уменьшается. Это было и в июне, это было и до этого. Хватило ума сейчас не связывать, скажем, тему Саакашвили с этим законом. То есть на самой демонстрации. Сейчас-то они, после демонстрации, они, конечно, там активизировались, тяжелую артиллерию в виде номера Бишвили вывели.
А тогда, а зачем они пытаются сохранить это лицо, так напоминающее Alt-Info, настаивая именно на этих мотивах?
Честно, самое Alt-Info, я думаю, это такое спонтанное у них получилось борт, поход к парламенту и вот это дурацкое сожжение флага. Я, честно говоря, далек от мысли, что Alt-Info подотчетно и контролируется правительством. Да, их объединяет, скажем, там нелюбовь к предыдущему правительству, но я думаю, так сказать, цели их совершенно разные. Что касается вот этого, часто выдается вот как антизападный нарратив. Ну да, если правительство считают, что часть критики, которая идет в их адрес, там несправедлива, и она вызвана, так сказать, информационной войной, которую ведут некоторые активные оппозиционные партии, ну вот они последние годы они стали отвечать. И вот решили такую, так сказать, конфронтационную стать позу. Настолько она продуктивно, так сказать, покажет время, конечно же, всегда лучше сохранять такие хорошие дипломатические отношения и, скажем, пониманием рук относиться к критике. Сейчас, я думаю, все главные устремления в конце года, когда будет ясно, получит ли или нет Грузия статус кандидата. Такая стратегическая там пауза, будут, конечно, всякие там движения, будут попытки со стороны там оппозиции, но, я думаю, скажем, вот следующий такой серьезный раунд, это будет конец года.
Турники, если они пытаются сейчас зафиксировать ситуацию, то почему они так активно играют на антизападном фланге, почему они рискуют с Европой? Если в конце года они получат отказ, то потрясения будут примерно того же, как минимум, масштаба, что и сейчас.
В прошлом году тоже мы не получили статус. Был, конечно, митинг, но на этом все и закончилось. Нужно учесть, что статус членства Евросоюза — это один из аспектов для Грузии. Еще очень важным аспектом, фактором является война в Украине. Если, например, получится так, что у Украины есть статус, а у Грузии нету, ну что скажут власти? Зато на Украине идет война, четверть территории Украины в разрухе. Какой смысл иметь статус, если ты воюешь с Россией? Так что им удастся, я думаю, выкарабкаться. Как раз благодаря тому, что Грузии мир. Они прекрасно этим спекулируют. Они, кстати, в этом плане полностью переиграли оппозицию. Оппозиция не понимает до сих пор, что большинство населения Грузии серьезно опасается войны с Россией. И они иногда, я имею в виду большинство оппозиции, иногда просто пытаются играть, шутить с темой войны, а это не нравится большинству населения общества Грузии. Так что вот, с одной стороны статус, с другой стороны война и мир. Это очень важный вопрос. Поэтому я не ожидаю, что будут серьезные потрясения. Потому что, ну да, у Украины есть статус уже больше, чем год. Ну и что? А что ей лучше? Они скажут. Власти, я имею в виду.
Георгий, а какие варианты на другом фланге? Если я правильно понял, это очень характерная история вытеснения традиционной оппозиции на обочину протеста, и все сделали действительно без них. А вот что теперь делать оппозиция, которая внешне выглядит в состоянии рассеянного склероза?
И они пытаются зацепиться за такие вот важные вехи, ну вот, например, вот протесты по поводу закона. Я думаю, следующая попытка все равно будет в конце года, если Грузия не получит статус. Ну, опять же, посмотрим. Естественно, будет новая волна. Возможно, больше подготовиться к этому уже оппозиция лучше, чем в июне. Если вот случится какой-то еще кризис, какая-то еще, скажем, какой-то такой свой конфликт, вот они пытаются, скажем, вот найти какую-то искорку, найти, чтобы из этой искры, так сказать, разгорелось пламя. Ну, вот у них была надежда на эту демонстрацию. Пока что она не оправдалась. И вот в данном случае, да, вот я соглашусь с Торники, вот эта тема мира и войны, что у нас стабильность, то, что у нас, да, 10% экономический рост. Опросы, вот это NDI, да, вот Национальный демократический институт, который там 2-3 раза в год проводит опросы, они показали, что больше половины населения Грузии поддерживает этот курс. И да, несмотря на то, что это политическая апатия, поддержка правящей партии довольно скромная, 25%, но остальные партии, скажем, или там 7% Единое национальное движение, или там, чуть ли не в пределах погрешности все остальные. То есть эта позиция для правящей партии выгодная, и да, оппозиции очень трудно, конечно. И сейчас поменять риторику уже трудно, потому что если они в течение года говорили, что вот мы недостаточно помогаем Украине, что это стыдно, что нельзя только концентрироваться на мир, свобода важнее мира, да, это народ не покупает, и поэтому сейчас они будут пытаться найти другую такую грубую ошибку. Проще говоря, мы можем помочь только грубая ошибка властей.
Вроде этого закона.
Если ничья в пользу власти, то какие вариации расшатать ситуацию есть у оппозиции, при том, что, в общем, ее популярность, как мы видим, ее возможности, ресурсы, даже уличной борьбы гораздо ниже того, что показала молодежь.
У оппозиции серьезная проблема. Это мы все прекрасно увидели, да, не только сейчас, но еще летом, когда были митинги по поддержку евроинтеграции. Народ выходит на улицу, но не в поддержку оппозиции, а просто протестует против правительства. Но, с другой стороны, народ не видит альтернативу оппозиционных лидеров пока. Согласно опросам, по которым сейчас Георгий говорил, да, большинство населения Грузии просто индифферентно относится к политике. А это кого устраивает? Это устраивает правящую партию, потому что она всегда может выиграть ресурс при таком положении, при таком раскладе сил, благодаря административному ресурсу. И, кстати, если, например, сейчас протестующие не добьются досрочных выборов, досрочные выборы пройдут по старой схеме. То есть по смешанной схеме это пропорциональный плюс мажоритарий. А когда есть система мажоритариев, то тогда у правящей партии всегда есть серьезная фора. Потому что мажоритарии, да, как правило, в постсоветских странах мажоритарные выборы выигрывает правящая партия благодаря деньгам и административному ресурсу. Так что лучше, скорее, для всех, включая даже оппозицию, спокойно дожить до выборов следующего года и попытаться выиграть выборы путем объединения целой оппозиции против мечты. Но тут загвоздка очень серьезная. Очень многие оппозиционные партии не хотят связываться с партией Саакашвили, да, а без них переиграть мечту не удастся. Так что вот это серьезная головная боль для всей оппозиции, как без Миши или с Мишей.
Фактически Миши уже нету.
Но виртуально есть, потому что как только вот эти волнения у нас закончились, оппозиционные СМИ сразу переключились на проблему здоровья Миши. Сразу, все.
Георгий, если мы не видим никаких признаков возможного переформатирования, перерождения, какой-то эволюции внутри оппозиции, то поговорим о молодежи, которая себя показала. Здесь возможны какие-то самоструктуризации, самоорганизации. А ведь в таких победах, собственно говоря, и возникают ядра будущих, не побоюсь этого слова, народных фронтов.
С одной стороны, молодежь очень так активно и хорошо себя проявила. С другой стороны, естественно, мы уже видим, так сказать, попытки некоторых политических оппозиций, политических сил вот мобилизовать эту молодежь и, скажем, их политически зарядить. Но трудно сказать, насколько им это удастся, потому что, в общем, молодежь меньше ходит на выборы. И вот это 50% неопределившегося электората в основном молодежь. То есть они уже мало помнят предыдущее правительство, довольно критически относятся к этому вот за, на их взгляд, такого слабого, неярко выраженного европейского западного вектора. Ну да, тут есть, конечно, поле для деятельности для оппозиции, но опять же, так как она разрознена, так как у нее серьезный такой репутационный балласт, сейчас это кажется маловероятным.
В этой ситуации насколько оппозиция может использовать молодежь или наоборот, молодежь здесь сейчас может сыграть, если она самоорганизуется, какую-то роль нового локомотива. изменить антимечтательское поле.
Им то, что они нравятся, мечтают, а у Дивоочи стало видно, но с другой стороны, то для них альтернативы нету.
Они не очень любят Мишу.
Да, Мишу тоже не очень любят, на самом-то деле, потому что Миша для них тоже прошлое. Для них едино тоже прошлое, но вот мечта правит сегодня. Каким заменить мечту? У них, наверное, на этот вопрос, нет ответа.
Во всех этих заявлениях Кабахидзе и Гарибашвили мне видятся еще и какие-то личные проявления, собственно, личные отношения и личные обиды ко всему происходящему. А какова их судьба? Не пришло ли время убить Зина Иванишвили попозже, очередной раз каким-то образом менять кадровый состав, выпускать какую-то новую пятерку на поле?
Конечно, мы исходим из того предположения, что все решает Иванишвили, да, в этом есть резон. Но если так, то я думаю, что при таком положении, когда идет война в Украине, когда мечту критикуют со стороны Запада, как есть такая поговорка, да, лошади на переправе не меняют. То есть сейчас у него трудное положение. Гарибашвили, конечно, иногда его высказывания оставляют, скажем, мягко говоря, оставляют желать лучшего, но Гарибашвили испытанный боец для Иванишвили. Так что менять его не будут. Я люблю точности. Я математик по первому образованию. Если будем считать, что все опять решает Иванишвили.
У вас в этом есть сомнения?
Ну, резонно предполагать, что, наверное, да. Ключевые решения он принимает. Но, опять же, я люблю точности. Премьер-министр, конечно, является, скорее всего, одним из каких-то ключевых решений.
Юрий, вам тоже этот вопрос. Нет ли ощущения, что, может быть, в недрах грузинской мечты, в недрах власти, а приходит понимание необходимости изменения этой модели? То ли на кадровом уровне, то ли на институциональном. Не пришло ли время сменить, может быть, грузинскую мечту вообще на какую-то другую мечту?
Ну, опять же, это, если эта смена произойдет, то лучше это делать во время выборов. Ну, вот попытка была вот создать какую-то нам фракцию «Сила народа», которая опять особой популярностью не пользуется, которую, может сказать, такую более неприглядную работу заставляли делать, типа вот инициировали этого закона. Наверное, уже какие-то попытки есть, но опять же, как я правильно сказал, коней на переправе лучше не менять, другое дело, каких коней выбрали. Несмотря на то, что, да, Гарибашвили опытный уже премьер, уже второй срок, и довольно был неплохим министром обороны, и, в принципе, институционально он, так сказать, неплохой хозяйственник, хотя, думаю, не самый лучший. Вот, например, фигура Кобахидзе часто вызывает много раздражения, даже, насколько я знаю, вот таких сторонников мечты за его тяжеловесные, ну, явно, откровенно, недипломатические высказывания. Я думаю, как иногда недипломатическое высказывание делает и Гарибашвили, но я думаю, вот это, как говорится, calculated. Это он знает, когда это делать. Например, мне сначала показалось, ну как можно было так вот подчеркнуто говорить, что Грузия не присоединяется к санкциям. То есть можно было сказать это намного мягче, но потом я думаю, что это, так сказать, было специально сделано, что вот мы, да, на гуманитарном уровне помогаем, принимаем беженцев, но вот политически не будем поддерживать. То есть, как говорится по-английски, in your face. То есть это было специально явно сделано. То есть это часть политики. Но опять же, ну это уже, так сказать, мое мнение. Я с точки зрения, так сказать, грузинской мечты, с сожалением отметил, что кадровый состав и вот, скажем, качество бойцов меняется не в лучшую сторону, особенно последние там 4-5 лет, ну, скажем, вот, на мой взгляд, после правительства Георгия Кверикашвили. Что есть, то есть. Но, опять же, это, я думаю, связано с тем, что нет серьезной оппозиции, поэтому, так сказать, мечта тоже долгое время находилась в таком полурасслабленном состоянии, настолько верила, что никакой альтернативы нет, что все равно, что бы ни случилось, Миша, национальное движение не вернется. Ну и несколько звонков было, так сказать, предупредительных, что протестное движение — это далеко не только Миша и национальное движение, но сейчас у них кто есть, те есть. Сейчас уже менять до конца 2024 года будет трудно. Ну вот, может быть, это вот какая-то еще какая-то фракция типа «Силы народа», но эта политика пока что, ну, особо успеха не приносит.
Турники, то есть я попробую резюмировать. В грузинской мечте не восприняли все, что произошло, как принципиальный и фатальный вызов. А то есть они могут себе позволить работать примерно так же, как и дальше. А для них переформатирование тех, кто против них, не особо не произошло. А они по-прежнему могут работать как против Миши, так против оппозиции по старым лекалам. Так это?
Скорее всего, да. Георгий точно выразился. Скорее всего, с их стороны это было тактическим отступлением. Они по-прежнему будут использовать образ Михаила Саакашвили как пугало, что он вернется, если нас не будет. Они будут создавать пугало из других лидеров оппозиции, даже из некоторых лидеров молодежных движений. Это мы уже увидели, да, их объявили сатанистами и так далее, и так далее. Для меня самый болезненный вопрос, я надеюсь, что не только для меня, ты, что будет на следующих выборах? Если опять мечта выиграет, они могут выиграть на самом-то деле. Но что потом? Как можно остаться на четвертый срок у власти? Легитимации на самом-то деле будет не хватать. В первую очередь в глазах молодого поколения в Грузии, в глазах западных партнеров. Так что им придется сейчас многое переосмыслить. Да, они могут победить оппозицию, благодаря там, фактору Миши и так далее, и так далее. Ну и что? Опять выиграть выборы, опять остаться у власти, опять управлять в таком стиле. Это будет очень трудно для них. Это будет серьезным вызовом. Они должны придумать кое-что новое. Пойти на уступки, пойти на коалиционное правительство. Иначе нельзя, по-моему. Я думаю, что Иванишвили вообще хочет отстраниться. Но с другой стороны, у него не получается, потому что он хочет, чтобы он жил в безопасности. Чтобы его семья была здесь в безопасности, его деньги. И при таком раскладе, наверное, он считает, что ему нужно, чтобы страной правили верные ему люди.
Георгий, вы хотели сказать что-то резюмировать?
Добавил бы к словам Торника, что иногда оппозиция, иногда как будто она подыгрывает мечте. Например, появление Вано Мирабишвили — это такой большой козырь мечте, потому что Мирабишвили ассоциируется как вот главный палач вот этого режима Саакашвили, особенно последних лет, когда вот режим уже стал скатываться в авторитаризм. Поэтому, скажем, да, вот на каждую ошибку мечты часто оппозиция отвечает тоже такой же ошибкой, как будто вот они хотят козырь перекрыть более крупным козырем.
Гостями не круглого стола были политологи Торники Шерешинидзе и Георгий Мчедлишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.